Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
И о погоде. В центре России атлантический циклон вызвал первый настоящий снегопад. Снег укрыл московскую землю местами 10-сантиметровым слоем, а деревья укутал снежными шапками. В ближайшие сутки наступление холода продолжится. В ночные часы в центре России температура понизится до минус 2 градусов. В столице сегодня днем минус 1, плюс 1, по области минус 3, плюс 2. Ветер западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге временами снег, температура днем около 0.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Чернобыльцы объявляют голодовку. Американские газеты теряют популярность. Композитор Эндрю Ллойд Вебер планирует новый мюзикл.
В ночь со вторника на среду во многих городах мира, включая и Россию, будут праздновать Ночь нечистой силы, иными словами, Хэллоуин. Кто-то считает, что этот праздник языческий, другие полагают, что речь идет не более чем о карнавальной игре. Кто же прав? Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так. Какие праздники вы считаете народными?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свободы» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В Москве 6 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам утреннего эфира. В Белгороде группа инвалидов, участников ликвидации и последствий аварии на Чернобыльской АЭС, намерена провести голодовку. Причина – традиционная невыплата компенсаций, положенных им по закону, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Быкова.
32 миллиона рублей – такова сумма, которую чернобыльцы Белгородской области не получили в качестве компенсации за причиненный вред здоровью. Эти выплаты предоставляет федеральный бюджет, однако деньги чернобыльцам не спешат направлять. Ликвидаторы обращаются в суды, суды принимают решения в их пользу, но деньги все равно не приходят, говорит председатель Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Александр Горушко.
На сегодняшний день решения суда, которые были вынесены еще в 2005 году, есть даже в 2004 некоторые, они до сих пор не выплачены из средств федерального бюджета. В связи с этим группа товарищей чернобыльцев Малиновский, Пупынин, Матвеев, Шатохин, Даниелян, Тулинов, Усков и Трусов приняли такое решение. Акцию протеста в виде голодовки.
Принять решение о начале предупредительной голодовки инвалидов-чернобыльцев заставил тот факт, что они получают одни обещания по поводу того, что государство с ними рассчитается и выплатит положенные им компенсационные суммы. Однако этого не происходит.
Очень много было бумаг, очень много было обещаний, я имею в виду на федеральном уровне. Значит, были направлены письма как нашей организации, так и регионной властью, вплоть до губернатора. Федералам были направлены это и Путину, и Фродкову, и Медведеву. До сих пор ни копейки по решениям судов сумма возмещения вреда не поступила. В нашем архиве есть письмо за подписью Грызлова на имя Фродкова, где Грызлов просит Фродкова принять срочные меры по погашению задолженности. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Обещают. Как вот участники акции говорят, что мы уже устали верить обещаниям.
Белгородская региональная организация «Союз Чернобыль» поддерживает требования голодающих, но не одобряет их методы протеста.
Требования совершенно правильные, требования все поддерживаем. Что касается методов акции протеста, нежелательно, потому что чернобыльцы люди не самые здоровые, это может отрицательным образом отразиться на их здоровье. Поймите меня правильно, они вынуждены.
Участники акции протеста за месяц до ее начала объявили местным властям о своих требованиях и о намерении добиваться их с помощью голодовки. Предупреждены они и медики. По словам Александра Горушко, участники этой акции протеста настроены решительно. Их голодовка бессрочная. Оксана Быкова для «Радио Свобода», Белгород.
6 часов 11 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 30 октября представители Петербургского отделения партии «Справедливая Россия» собрались в пресс-центре информационного агентства «Росбалт», чтобы объявить о том, что 2 декабря в Петербурге пройдет отчетно-выборная конференция Петербургского регионального отделения новой партии, рассказывает Татьяна Вольская.
28 октября в Москве прошел объединительный съезд партии, созданный на базе Российской партии жизни, партии Родина и Российской партии пенсионеров. Новая партия «Справедливая Россия» декларирует себя как альянс естественных союзников, представляющих интересы большинства россиян. При этом объединение даст возможность всем трем партиям приостановить взорвавшихся представителей «Единой России». Новый альянс не покушается на государственную идеологию «Единой России», но предлагает другой путь для укрепления государства, ставя во главе угла благополучие граждан. Пока у новой партии членов немного, всего около 400, говорит лидер областного отделения партии пенсионеров, член Президиума «Справедливой России» Геннадий Жирнов.
Все те, кто присутствовал на съезде, написали заявление, стали членами партии. Стоит дальнейшая работа, чтобы мы не потеряли всех членов трех партий. Поэтому мы надеемся и уверены в том, что в ближайшее время членство вновь созданной партии будет широкомасштабным. И мы максимум приложим усилий для этого.
Объединиться нужно было потому, что рука с раскрытыми пальцами слабее, чем кулак, объясняет член общенационального совета, член президиума партии Олег Нилов.
Все, что касается капитализации, такой дикой, прошедшей, как очередное татаро-монгольское иго, вот оно нас поставило на грань выживания, поэтому без социализации и экономических вопросов, и политических, и общественных, мы просто в эту пропасть свалимся.
Какой справедливости хочет «Справедливая Россия», говорит председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров Валерий Давыдович.
Повышение минимального жизненного уровня. Повышение пенсии в два раза с последующей индексацией, введение прогрессивного налога на доходы, справедливое распределение так называемой природной ренты или сверхдоходов от природных богатств России для каждого гражданина России, возвращение внутренних долгов, когда у нас были отняты и сбережения, и все остальное. Мы сейчас отдаем кому угодно, но только не отдаем своим гражданам.
В Петербурге новая партия рассчитывает на свою фракцию в городском парламенте, а ее создание, по словам Олега Нилова, будет объявлено уже на ближайшем заседании петербургского парламента. Практически одновременно с первым съездом произошел и первый раскол. Лидер петербургской родины Юрий Савельев объявил о выходе из партии. Председатель петербургского регионального отделения родины Олег Степанчук объяснил это тем, что у Юрия Савельева просто не получилось возглавить региональное отделение «Справедливой России». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Из 18 членов экипажа спасены 11, найдены тела 5 погибших. В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что Сергея Фомовского могут обвинить в убийстве. В Воронеже пациентка родильного дома, которую при переливании крови заразили СПИДом, подала иск с требованием возмещения морального вреда. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Роль интернет-изданий в современной России. В гостях главный редактор газеты «РУ» Михаил Михалин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
6:15 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас, как обычно в этот час, сейчас уже вот 16 минут на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с событий в мире тенниса. В Париже стартовал крупный турнир серии «Мастерс». Марат Сафин вышел на второй круг, победив в первом матче француза Николя Мою 6-1-7-6. Во втором круге оказался еще один россиянин Теймураз Габашвили. После того, как швейцарец Роджер Федерер отказался участвовать в этом турнире, а призовой фонд его составляет 2 100 000 евро. Место как раз Федерера и занял Габашвили. Он, правда, проиграл в квалификации итальянцу Андреасу Сеппи, однако теперь не только попал в основную сетку турнира, но и сразу оказался во втором круге, поскольку Федерер был освобожден от матча первого раунда. Еще два женских турнира проходят в эти дни. Россиянка Вера Звонарева и еще одна российская теннисистка Вера Душевина встретились в первом круге турнира в бельгийском городе Хассельт. Звонарева одержала победу 7-6-6-1, а на турнире в Квебеке россиянка Ольга Пучкова выиграла у канадки Валерии Тетро 6-0-6-2. Российский теннисист Николай Давиденко стал пятым спортсменом, который обеспечил себе участие в итоговом турнире года Ассоциации теннисистов-профессионалов. Напомню, турнир пойдет в Шанхае. Ранее право участвовать в турнире добились швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, хорват Иван Любичич и американец Энди Роддик. Именно в таком порядке они располагаются на первых четырех местах в чемпионской гонке в текущем рейтинге ATP. Во внутреннем рейтинге по итогам 52 недель Федерер и Надаль по-прежнему занимают первое и второе места. Далее идет аргентинец Давид Налбандян, а за ним Любичич и Давиденко. У женщин в чемпионской гонке в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации по-прежнему впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии, вторая россиянка Мария Шарапова, третья француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще четыре россиянки: Светлана Кузнецова четвертая, Надежда Петрова пятая, Елена Деметьева шестая, Динара Сафина десятая. А во внутреннем рейтинге Шарапова, благодаря победе на турнире в Линце, переместилась на второе место. Первой идет Морисмо, Анен Арден третья. В десятке еще три российские теннисистки: Кузнецова четвертая, Петрова пятая, Дементьева седьмая. В последнем матче 10-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Манчестер Сити нанес поражение Миддлсбро 2-1. Команды находятся на, соответственно, 11-м и 10-м местах, а лидируют Манчестер Юнайтед и Челси, набравшие по 26 очков. Сегодня матчи Лиги чемпионов. В программе две встречи, наиболее интересующие болельщиков с пространства СНГ. «Спартак» и в Москве принимает итальянский «Интер». «Шахтер» в Донецке сыграет с испанской «Валенсией». А завтра еще две встречи. Киевские «Динамовцы» отправятся в Лион, а ЦСКА в Лондоне встретится с «Арсеналом». Семикратный чемпион мира по автогонкам Формулы-1 Михаэль Шумахер, который завершил свою карьеру гонщика, принял предложение команды «Феррари», в которой он завоевал 5 из 7 своих титулов. Немецкий спортсмен будет отбирать для команды пилотов, которые сначала приглашаются на тесты, а затем могут стать и кандидатами на место в команде. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. По данным фонда Индем, в России в 2005 году было совершено около 40 миллионов коррупционных сделок. Предприниматели и бизнесмены тратят на взятки чиновникам в среднем 7% от оборота своих компаний. К таким выводам пришли эксперты этой исследовательской организации. Материал Мумина Шакирова.
Свои диагностические исследования эксперты фонда Индем проводили в нескольких регионах – в Москве, в Смоленской и в Волгоградской областях. Результаты ошеломили специалистов. Если в 2001 году на одну среднюю взятку в сфере деловой коррупции можно было купить квартиру площадью в 30 квадратных метров, то в 2005 уже 209 квадратных метров. И это с учетом стремительного роста цен на жилье. Анализируя ситуацию в целом по стране, глава фонда Индем Георгий Сатаров пришел к выводу, что в России за 2005 год было совершено почти 40 миллионов коррупционных сделок. Речь идет о малом и среднем бизнесе. Много ли это или мало?
Мы можем посчитать, сколько средний бизнесмен дает раз взятку в год. Порядка 2 взяток. А гражданин и того меньше, где-то 0,8 взятки на нос. Но если учесть, что этих граждан активных 100 миллионов, тогда цифра в десятки миллионов взяток в год может показаться не такой уж большой. Общее коррупционное давление, тоже по старым данным, это 7% с оборота. Это очень большая цифра, как нам говорят и сами бизнесмены. Бизнес живет на грани рентабельности.
В этом же году по делам о взятках в России было оглашено всего 3609 приговоров. Что примечательно, 38% от этой цифры приходится на мздоимцев.
Меня потрясло, когда я увидел эту статистику. Большая часть их приходится на взяткодателей, а не взяткополучателей. В тюрьму садятся при этом после приговора немногие. И не потому, что они уже отбыли срок в предварительном следствии, как это у нас бывает. Потому что немало приговоров условных, немало приговоров, так называемых, отложенных. В этой статистике не учтен такой забавный факт. Наши законодатели чрезвычайно любят в свои амнистии включать коррупционные статьи. Ты можешь по приговору и пойти из зала суда в места заключения, но ты можешь быть уверен, что не пройдет и года, и как ты будешь освобожден по амнистии.
По данным Георгия Сатарова, после вынесения приговоров в тюрьму отправляется один человек на 100 тысяч взяток. Глава фонда Индем Георгий Сатаров не готов давать рецепты, как победить коррупцию, но убежден, что с этим злом должны бороться прежде всего сами граждане.
Есть такой миф. Вот не хватает политической воли. Это полный бред. Политическая воля, по ее определению, всегда направлена только на одно. Получить, удержать и увеличить свою власть. Других политических воль не существует. Все зависит от того, чем общество обставляет возможность политиков получать и удерживать власть, какими условиями. А это только в руках общества.
Георгий Сатаров рассчитывает на то, что инициативу в свои руки возьмут сами предприниматели. Но для этого необходимо будет максимальному количеству бизнесменов выйти из тени. Прозрачный бизнес – это самый сильный удар по коррупции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:22. Далее на волнах Радио Свобода передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
США призывают расширить функции НАТО. Можно ли доверять электронным машинам для голосования? Американские газеты теряют популярность. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты хотят трансформировать НАТО в организацию, ответственную за глобальную безопасность. В понедельник американский представитель в организации заявила, что Вашингтон поставит вопрос о расширении сферы действия НАТО на саммите Союза в ноябре, рассказывает Ян Рунов.
По словам полномочного представителя Соединенных Штатов в НАТО Виктории Налленд, на практике Союз НАТО уже вышел далеко за евроатлантические рамки, например, разместив свои войска в Афганистане, и теперь осталось лишь закрепить новые функции юридически. Помимо Афганистана, где натовские войска противостоят вооруженным формированиям талибов, НАТО оказывает поддержку миротворцам Африканского союза в Дарфуре, перебрасывает гуманитарную помощь жертвам землетрясения в Пакистане. Среди обсуждаемых политических вопросов такие, выходящие за пределы евроатлантических границ проблемы, как ядерные программы Северной Кореи и Ирана. Такова реальность, и страны НАТО должны будут ее признать, говорит Виктория Налленд. Вот как видит перспективы глобализации НАТО президент Кембриджского института внешнеполитических исследований Роберт Пфальцграф.
Соединенные Штаты уже давно настаивают на выполнении Союзом НАТО более широких задач. Это вызвано прежде всего глобальной войной против терроризма. Предложение, которое будет обсуждаться 28-29 ноября на саммите в Риге, далеко не новое. Вскоре после распада Советского Союза сенатор Лугар, кажется, произнес знаменитую фразу, что теперь организация НАТО должна либо выйти за пределы Европы, либо выйти из бизнеса. После краха Варшавского договора угроза Европе исходит от районов за пределами европейского континента и Североатлантического региона. Здесь Соединенные Штаты правы. Но, с другой стороны, у европейских партнеров Соединенных Штатов по НАТО, за исключением Англии, нет военно-технических возможностей выполнять свои функции вдали от европейского континента. Преобразование НАТО надо начинать с преобразования армий европейских стран, членов НАТО. Еще одна проблема в том, что сами европейцы не могут решить, хотят ли они защищать себя в рамках НАТО или в рамках Европейского Союза, то есть без участия Соединенных Штатов. Прежде чем дать согласие на глобализацию НАТО, Европа хочет выяснить, в какой роли она сама себя видит. Таково мнение Роберта Пфальцграфа, президента Кембриджского института внешнеполитических исследований. Не все европейские союзники поддерживают американскую идею. Новые функции требуют серьезных военных реформ и расходов, тогда как сейчас многие страны-члены НАТО выделяют на организацию меньше неофициального минимума в 2% от валового внутреннего продукта. Рассказывал Ян Рунов.
Можно ли доверять электронным машинам для голосования? Такой вопрос вновь громко зазвучал за неделю до выборов в Конгресс после того, как стало известно, что компания, производящая такие машины, принадлежит венесуэльским гражданам, имевшим связи с правительством Венесуэлы. Слово Алану Давыдову.
Комитет по иностранным инвестициям США провел расследование по следам недавно появившихся в прессе предположений о том, что якобы трое венесуэльцев, владеющие флоридской компьютерной компанией Smartmatic и купившие в прошлом году калифорнийскую компанию Sequoia Voting Systems по производству электронных машин для голосования на выборах, связаны с правительством президента Венесуэлы Уго Чавеса. По словам представителей комитета, установлено отсутствие таких связей в какой бы то ни было форме. Однако сам факт необычной проверки, которая явно стала результатом опасений относительно возможных манипуляций избирательным процессом со стороны иностранного правительства, отражает предвыборное беспокойство многих американцев. Дело в том, что на выборах в Конгресс через неделю впервые будут масштабно использоваться электронные машины для голосования. Критики задают немало вопросов по поводу их надежности. Насколько же надежны такие машины и возможны ли манипуляции ими для достижения необходимого результата голосования? Об этом я спросил Ави Рубина, технического директора Института информационной безопасности университета имени Джонса Хопкинса в штате Мэриленд.
Электронным системам присущ ряд недостатков с точки зрения безопасности. Один из них – это способность самого производителя заложить в машину желаемый результат голосования. Другой – это возможность заражения компьютерным вирусом, либо ошибки в программном обеспечении. И то, и другое может выдать неверные результаты голосования, что и произошло в ряде мест на последних президентских выборах. Наконец, некоторые электронные системы уязвимы для хакерской атаки, что также было продемонстрировано несколько раз. Проблема в том, что совершенных машин для голосования вообще не существует, и на их стопроцентную точность никогда нельзя полагаться. Надо просто пытаться усовершенствовать то, что сейчас производится. Лучшее, что мне сейчас известно сегодня, это электронная машина, позволяющая избирателю прикосновением пальца к экрану поставить галочку рядом с именем нужного ему кандидата. Такая машина распечатывает заполненный бумажный бюллетень. В случае сомнений в электронных подсчетах можно будет пересчитать эти бюллетени, которые будут храниться на избирательных участках. И все же, где выше вероятность ошибки или мошенничества, при бумажном или при электронном голосовании? Думаю, что электронные машины лучше защищены от некоторых видов мошенничества. Однако при неполадке масштабы искажения картины голосования будут намного шире. Я также думаю, что на электронных машинах вероятность случайного компьютерного сбоя, влекущего крупномасштабную погрешность, гораздо выше, чем при применении бумажных бюллетеней. Сказал Ави Рубин, технический директор Института информационной безопасности Университета имени Джонса Хопкинса.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 31 октября. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
И американские газеты теряют популярность. Композитор Эндрю Ллойд Вебер планирует новый мюзикл.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям такой вопрос. Какие праздники вы считаете народными? Этот вопрос связан с тем, что в ночь со вторника на среду во многих странах мира, включая, конечно же, и Россию, будут праздновать так называемую «Ночь нечистой силы» или «Хэллоуин». Кто-то полагает, что этот праздник языческий, а кто-то думает, что речь идет всего лишь о карнавальной игре. Мы ждем ваших ответов на пейджер «Радио Свобода». Пожалуйста, пишите нам.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Борьба обманутых инвесторов жилищного строительства за свои права. Это главная тема программы. Участники ее главный редактор правозащитного строительного сайта «Открытое письмо власти» Борис Косарев, президент корпорации «Миракс Групп», первый вице-президент Ассоциации строителей России Сергей Полонский и пострадавшие Анна Борисенкова, Андрей Демкин и Евгения Корнюшина. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода».
Напоминаю, что сейчас на наших волнах утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 6 часов 30 минут. Далее предлагаю вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море прекращена активная фаза поиска российских моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». Из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела 5 погибших. Четверо опознаны как моряки «Синегорье». В Саратовской области арестован поставщик суррогатного алкоголя. Прокуратура не исключает, что Сергея Фомовского могут обвинить в убийстве. В Воронеже пациентка родильного дома, которую при переливании крови заразили СПИДом, подала иск с требованием возмещения морального вреда. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Туве депутаты от партии «Жизни» бойкотируют работу законодательной палаты Великого Хурала. Они оспаривают через суд решение избиркома, не признавшего победу их партии на выборах по 4 округам Кызыла. Генпрокуратура России потребовала от властей Киргизии разъяснений в связи с приездом в Бишкек 29 июля предпринимателя Бориса Березовского, находящегося в международном розыске. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари сообщил, что иракские власти намерены обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой продлить мандат сил коалиции в стране еще на год. Лидер крайне правой националистической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман получил пост вице-премьера. В понедельник это назначение утвердил парламент Израиля. Пакистанские власти сообщили о гибели 80 боевиков в результате авиаудара пакистанских вертолетов по тренировочному лагерю террористов Аль-Каиды под городом Хар вблизи афганской границы. Соединенные Штаты против оказания помощи Японии, Южной Корее или Тайваню в создании ими ядерного оружия для защиты от возможной ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом заявил президент США Джордж Буш в интервью американскому телеканалу Fox News.
Что касается погоды, в центре России атлантический циклон вызвал первый настоящий снегопад. Снег укрыл московскую землю местами 10-сантиметровым слоем, а деревья укутал снежными шапками. В ближайшие сутки наступление холода продолжится. В столице сегодня днем -1, +1, по области -3, +2. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге временами снег, температура днем около 0 градусов. Неустойчивый геомагнитный фон может спровоцировать ухудшение самочувствия метеозависимых людей.
В Москве 6:32, вы слушаете «Радио Свобода», и мы сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. В ночь со вторника на среду и в России, и во многих других странах мира будут праздновать Ночь нечистой силы, или, как говорят, Хэллоуин. Однако с недавнего времени московские школы запретили праздновать это событие. О запрете наш корреспондент Любовь Чижова побеседовала с депутатом Мосгордумы, поэтом, учителем Евгением Бунимовичем.
История праздника Хэллоуин насчитывает тысячелетия. Сначала это был фестиваль кельтов Самхейн, которым те отмечали начало зимы. После того, как кельтскую территорию завоевали римляне, в ночь с 31 октября на 1 ноября они стали праздновать День Помоны, богини растений. В 7 веке нашей эры папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября как День всех святых. Несмотря на то, что долгое время католическая церковь боролась с обычаем в этот день пугать и задабривать злых духов, языческий праздник не только выжил, но и неразрывно сросся с праздником церковным. В Америку Хэллоуин завезли ирландские мигранты. В России этот праздник в последние годы также приобрел огромную популярность. Людям, в основном молодежи, нравится наряжаться в костюмы нечистой силы и разгуливать со светящимися тыквами. 3 года назад Хэллоуин запретили отмечать в московских школах. Как говорилось в специальной директиве Департамента образования, наличие в мероприятиях Хэллоуина элементов религиозного содержания, культ смерти или глумление над смертью, олицетворение смерти и духов зла противоречит светскому характеру образования в государственных образовательных учреждениях и разрушительно для психического и духовно-нравственного здоровья учащихся. Конец цитаты. Руководителям школ рекомендовали новые формы школьных праздников в соответствии с базовыми ценностями русской культуры. О запрете Хэллоуина я побеседовала с учителем, депутатом Мосгордумы, поэтом Евгением Бунимовичем. Евгений Абрамович, как вы думаете, почему московские власти запретили отмечать Хэллоуин в школах?
Я думаю, что это влияние наших новых, так сказать, церковно-запретительных канонов. Мне не кажется это разумным, потому что чертовщина Хэллоуина – это чертовщина чисто игровая. Только единственное, что хочу уточнить, что запрещения нет. Это не рекомендовано. Очень такая формировка советская.
Действительно ли Хэллоуин опасен для психического здоровья школьников? Так говорится в этой директиве.
Я не знаю такого профессионального сообщества реальных психологов, которые бы дали это заключение. Мне кажется, что такая игровая форма, она никакой особенной угрозы для детей не таит. Ну, как, собственно говоря, все детские сказки, где полно этой чертовщины.
Как вы думаете, почему многие школьники все-таки любят Хэллоуин и отмечают его уже вне школы?
Во-первых, не знаю, многие ли отмечают, но я еще раз говорю, всякого рода, так сказать, игра, чертовщина и так далее, они привлекательны, тем более, когда это запретно, мне кажется, это только больше привлекает.
Это было мнение поэта, учителя, депутата Московской городской думы Евгения Бунимовича. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какие праздники вы считаете народными? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к прохожим на улицах Москвы.
9 мая, Пасха, 8 марта. Самый главный праздник, самый любимый праздник – Новый год. Все как начнут бегать, покупать по магазинам, ходить. Конечно, это уже действительно народное.
Народным праздником я считаю День Победы 9 мая. Безусловно, объединяющий всех. Конечно, новогодний праздник. Остальные довольно-таки праздники сейчас сомнительные. Они не всех объединяют.
8 марта, Новый год, 1 мая, 9 мая. Как таковой Хэллоуин не отмечаю, нет.
Я считаю, что это не есть праздник такой. Ну, в общем-то, это и не наш праздник. Вот потому что 25 декабря мы же не отмечаем как Рождество. Ну, это уже просто бесятся люди, молодежь. Побольше праздников хочется, выпить, погулять.
Я все-таки думаю, что это те праздники, которые сложились исторически, которые приняты народом, празднуются и принимаются большинством людей, живущих в этой стране. Например, праздник Победы, традиционно Новый год, Рождество, Воскресение Христово, поскольку все-таки большинство у нас в стране это христиане, то можно назвать, наверное, тоже как этот праздник.
Новый год, 8 марта. Ну, мы так привыкли. Пасха еще есть. Мне кажется, Новый год все отмечают.
Ну, это новогодние праздники. 23 февраля, 8 марта. Ну, наверное, и ноябрьский праздник будет.
Новый год, 8 марта и 23 февраля, и Пасха. Когда эти праздники, очень веселый дух стоит в народе и праздничное настроение. Остальные какие-то более личные.
Новый год и майские. Я думаю, майские на втором месте. А потом, наверное, 8 марта. К католическим праздникам я никак не отношусь. Можно собраться посидеть, но чтобы именно отмечать, скоро будет Хэллоуин. Если в этот день кто-то позвонит и скажет, давай там встретимся, ну почему нет? То есть нет повода не выпить. А так, чтобы ждать такие праздники, думаю, нет.
Новый год, 8 марта, 23 февраля, считаю самыми основными. А Новый год, потому что это такой великий праздник, он уже издавна пошел. Всем нравится отмечать его, у всех прекрасное настроение, огромная куча эмоций. Для нас, россиян, это как бы ново. Все эти праздники, Хэллоуин, 14 февраля, День всех влюбленных, это все с Запада пошло. Мы к этому привыкаем, и поэтому основным праздником для нас является Новый год, 8 марта, 23 февраля.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, какие праздники вы считаете народными. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:38. Вы слушаете Радио Свобода. Каковы творческие планы великого композитора Эндрю Ллойда Вебера? Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, не нужно долго искать, ходить, исследовать какие-то интернет-сайты. Достаточно послушать на волнах Радио Свобода панораму культурных событий.
Автор знаменитых мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы» и «Иисус Христос. Суперзвезда» британский композитор Эндрю Ллойд Вебер планирует написать мюзикл по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Вебер рассчитывает, что адаптация романа станет такой же успешной, как и его версия «Отверженных» Виктора Гюго. Композитор отметил, что пока у него нет прав на использование романа Толстого. Популярный диджей Fatboy Slim объявил о своем намерении провести на пляже в английском курортном городе Брайтоне массовое празднование в новогоднюю ночь. В 2002 году, когда Fatboy Slim устроил вечеринку на Брайтонском пляже, собрались 250 тысяч человек, возникла давка и погибла молодая женщина. На этот раз музыкант объявил, что на пляж будут допущены лишь 20 тысяч человек, исключительно жители Брайтона. Майкл Джексон намерен посетить Великобританию впервые за 9 лет. Музыкант, покинувший Соединенные Штаты после процесса по обвинению в совращении несовершеннолетних, последнее время живет в Ирландии. Джексон объявил о своем решении приехать на церемонию вручения бриллиантовой награды, которая вручается музыкантам, альбомы которых разошлись 100-миллионным тиражом. Церемония вручения этой и других всемирных музыкальных наград состоится 15 ноября в Лондоне. Выпущенный к празднику Хэллоуин фильм ужасов «Пила 3» возглавил кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 34 миллиона долларов. На втором месте в рейтинге драма Мартина Скорсезе «Отступники» — 9,8 миллиона за уикенд и более 91 миллиона за все время проката. Фильм о соревновании фокусников «Престиж», возглавлявший рейтинг на прошлой неделе, занимает третье место — 9,6 миллиона за уикенд. На 87-м году жизни в Нэшвилле скончалась композитор Мэри Джон Уилкин. Самые известные ее работы, созданные в 59-м году, песни «Ватерлоу» и «Длинная черная вуаль», которые вошли в репертуар многих известных исполнителей, в частности Джоан Баэс и Джонни Кэша. Мэри Джон Уилкин основала Ассоциацию композиторов-песенников Нэшвилла, и в 75-м году ее имя было внесено в зал славы композиторов столицы кантри-музыки.
Дмитрий Волчек представил панораму культурных событий на волнах Радио Свобода.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Челябинска вас познакомит корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
О том, что Челябинску не хватает детских садов и с какими мучениями порой приходится сталкиваться родителям, чтобы пристроить ребенка в дошкольное учреждение, не писало в городе разве что очень ленивое издание. И несмотря на это общеизвестное положение вещей, случаются истории, о которых пишет газета «Челябинский рабочий». Здание детского сада номер 357 распоряжением главы Федерального агентства Росимущества по Челябинской области передается судебным приставам, оставшимся без помещения из-за повышения арендной платы. Выбор пал на здание детского сада. Областная прокуратура и Министерство образования и науки Челябинской области обратились в суд, и тот признал действия Росимущества незаконными. Однако приставы обжаловали это решение в окружном арбитраже и добились возвращения дела на повторное рассмотрение. И тот же самый судья, который первоначально вернул садик детям, теперь пересмотрел свое решение и встал на сторону Росимущества. Областная прокуратура и Министерство образования попытались найти справедливости в высшем арбитраже, однако там решили, что оснований для обжалования нет, чему поставили в этом деле точку. Основной мотив отказа в том, что садик ввиду недостатка финансирования долго не использовался по назначению. Однако процесс передачи здания судебным приставом начался именно тогда, когда дела у садика стали налаживаться. В конце материала автор статьи приводит статистику. 18 тысяч детей дожидаются сегодня в Челябинске места в детском саду. 72 детских сада нужно дополнительно к тем, что есть, чтобы устроить всех желающих. Более 5 миллиардов рублей требуется на строительство. «Комсомольская правда» Челябинск, как и некоторые другие местные издания, ставит проблему безопасности авиаперелетов. Поводом послужила череда технических неполадок, случившихся на челябинских рейсах в последнее время и ставших достоянием гласности. В начале сентября при заходе на посадку задымился самолет, выполнявший рейс «Челябинск-Москва». Пассажиры при виде клубов дыма в салоне запаниковали. Ситуацию усугубили несработавшие кислородные маски и полнейшее бездействие стюардесс, которые ушли из салона, даже не попытавшись успокоить людей. Выбирались пассажиры из самолета ползком, приложив к лицам влажные салфетки. Теперь одна из женщин, летевших злополучным рейсом, требует официального расследования, объяснений и извинений. Между тем, не успела челябинская комсомолка опубликовать эту информацию, как на ее же страницах выходит новая статья об очередном происшествии в самолете компании «Сибирь», на сей раз на рейсе Москва-Челябинск. Через полчаса после взлета пассажирам вдруг без объяснения причин объявили, что они возвращаются в Домодедово. Потом их пересадили в другой самолет. Через некоторое время после его взлета командир экипажа объявил, что осуществляется рейс Москва, а дальше была длинная пауза, из чего пассажиры сделали вывод, что экипаж сам не знает, куда летит. Эту историю журналистам рассказала возмущенная челябинка, летевшая тем рейсом. Об интересном и необычном для Челябинска случае пишет Урал-Пресс-Информ. 27 октября в одной из кофеен Челябинска состоялась фиксация незаконного публичного использования фонограммы, что является нарушением закона России об авторском праве и смежных правах. Вся вина хозяина заведения состояла в том, что он включил купленный на собственные деньги диск с записью какой-то музыки. Сотрудник Уральского фонографического агентства, представляющего интересы правообладателей, зафиксировал факт публичного использования фонограммы, чтобы было с чем идти в суд, в случае, если хозяин заведения откажется выплачивать вознаграждение правообладателям. Сам хозяин пока отходит от шока. Деньги правообладателям песен в Челябинске отчисляют пока лишь радиостанции. Остальные предпочитают закон нарушать и вообще ничего о нем не ведать. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве депутаты от партии «Жизни» бойкотируют работу законодательной палаты Великого Хурала. Они оспаривают через суд решение избиркома, не признавшего победу их партии на выборах по 4 округам Кызыла. Генпрокуратура России потребовала от властей Киргизии разъяснений в связи с приездом в Бишкек 29 июля этого года предпринимателя Бориса Березовского, находящегося в международном розыске. Лидер крайне правой националистической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман получил пост вице-премьера. В понедельник это назначение утвердил парламент Израиля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета 2006 года примерно на 3,7% или более чем на 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель министерства Алексей Кудрин. Эти деньги, по его словам, будут потрачены на финансирование ряда инвестиционных и социальных программ государства. Российский автосборочный концерн «АвтоТор» и китайская государственная автомобильная компания «Черри» предполагают инвестировать до 300 миллионов долларов в строительство нового автосборочного завода в Калининградской области. Как сообщил председатель Совета директоров «АвтоТора» Владимир Щербаков, строительство планируется начать в первой половине 2007 года. Мощность завода составит 200 тысяч автомобилей в год, большую часть которых планируется экспортировать на европейский рынок. Сейчас концерн «АвтоТор» на своем заводе в Калининградской области собирает автомобили американской компании General Motors, немецкой BMW и южнокорейской Kia. Растущая безработица среди молодежи в мире усугубляет социальные проблемы и серьезно затрудняет их решение в обозримом будущем, говорится в докладе Международной организации труда. В документе, в частности, отмечается, что за последние 10 лет количество безработных среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет выросло почти на 15%, до 85 миллионов человек. Молодежь этой возрастной группы составляет лишь четверть всего экономически активного населения мира, но в списках безработных на ее долю приходится 44%. Американская автомобильная компания Ford Motor в 2005 году стала мировым лидером по объемам инвестиций в научно-технические исследования, потратив на эти цели примерно 8 миллиардов долларов. За ней, как свидетельствует исследование правительства Великобритании, следуют также американские компании – фармацевтическая Pfizer и автомобильная General Motors. В целом, в 2005 году, отмечается в докладе, 1250 ведущих мировых компаний увеличили объемы инвестиций в научно-технические разработки на 7% по сравнению с инвестициями предыдущего года.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 31 октября, составляет 26 рублей 75 копеек за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 27 центов.
В Москве 6 часов 49 минут, вы слушаете «Радио Свобода». Что такое исторический миф? Играют ли исторические мифы о величии государства положительную роль? Помогают ли они самоидентификации народа? Будет ли новый миф о преодолении российской смуты 1612 года национальным праздником народного единства? Об этом в программе «Время гостей» размышляет историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов.
Тут надо сказать, что такое историческая мифология. История сама по себе, как поток событий, она смысла не имеет. Это мы уже потом задним числом выстраиваем эту цепочку и как-то их осознаем. Поэтому в значительной степени речь не идет о вранье. Речь идет о некотором осмыслении событий. Причем осмысление это бывает на каждом уровне свое, на разных временных дистанциях. До октября 1917 года вполне корректно было осмысливать историю по Карамзину. Но после 1917 года уже совершенно невозможно карамзинскую монархическую историю считать научно адекватной, потому что вдруг, откуда ни возьмись, в 1917 году появились совершенно другие силы, которых карамзинская историческая схема не учитывает. Так вот, почему мне решительно не нравится формулировка «официозная праздника», потому что она опять акцентирует карамзинскую схему, в основе которой лежит представление о славянах, а потом и о Руси, как о вечно гонимой, вечно обороняющейся общности, которая все время обороняется от агрессивных внешних врагов, то хазары набегут, то половцы.
Я сейчас прерву, просто спрошу, а вот в этой вот прежней карамзиновской мифологии, да, об истории, эффективными были какие мифологемы? Третий Рим, Москва, собирательница русских земель, да?
Вот Карамзин был гений, поэтому у него все было не так буквально.
Ну, если бы мы сейчас слоганами разговаривали.
В самом общем виде Карамзин, будучи монархистом, идейным монархистом, считал, что спасение Руси есть твердая самодержавная власть, восходящая к единому центру. Только она может непросвещенный народ привести в благополучное состояние. И поэтому никоим образом этой просвещенной единой абсолютной власти не надо строить никаких помех в виде институтов парламентарного типа. Вот, грубо говоря, версия Карамзина. И поэтому любые гражданские смуты, которые рисует нам Карамзин, он рисует как следствие упадка княжеской власти. Стоит княжеской власти чуть прохудиться, тут же наступает удельный период. Погром, разгром, глупые князья разносят великую киевскую державу в розь, наступает страшное бедствие монгольского нашествия. Нынешний слоган праздника «Бей поляков», он акцентирует вот этот карамзинский стереотип, что вечно мы обороняемся от кого-то, от злых врагов, но никто же так и не объяснил, как это маленькое московское княжество, крохотулюшное, ведя 300 лет непрерывно оборонительные войны, распространилось до Тихого океана и до Вислы. События смуты и поступки людей в смуту дают основание для народного единства на грани более высокой ступени, как мне представляется. Ведь что такое преодоление смуты, преодоление гражданской войны? Это должны были прийти к согласию люди разных социальных статусов. И действительно, в земском ополчении были люди самого простого звания, и князья, и титуловные бояре. Там сошлись все. Они сошлись на том, что все, беспорядок надо кончать. И ради этого восстановились, об этом сейчас совершенно не говорится, институты местного самоуправления, загубленные в опричнину и позднее годуновской политикой. Восстановились посадские миры, посадские городские советы, и они стали собирать...
Людям же надо было как-то коммуницировать.
Началась самоорганизация местных сообществ, и они сначала расчищали свою маленькую округу, потом создали большое ополчение и поняли, и это вот третий пункт чрезвычайно важный народного единства, что провинция не может быть без столицы. Вот та столица, которая была усажена самозванцами и варьем, она никому не нужна. И шли постоянно разговоры, что, может, нам в Нижнем Новгороде лучше без Москвы отдельно на особицу пожить. В Смоленске и в Обскове уже точно лучше на особицу пожить. И тут эти посадские миры, расчистив свое пространство, поняли, что нет, без центра тоже не может быть. Но только такого центра, который будет править по воле и совету всей земли. Вот же формула соборного приговора. Вот это национальное единство я готов от души памятовать и сейчас. И праздновать.
Так считает редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов. С ним в программе «Время гостей» побеседовала наша коллега Анна Качкаева.
Сейчас в Москве 6 часов 53 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о причудах Хэллоуина. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У избирателей Западной Вирджинии есть возможность оставить о себе память в учебниках политической истории, избрав в рекордный 9-й раз своим представителем в Сенате Роберта Бёрда. Если это произойдет, а он, согласно опросам, однозначно лидирует за неделю до выборов, то к концу следующего 6-летнего срока сенатору исполнится 95 лет. 54 года из них он проведет в Сенате. Что заставляет избирателей предпочесть престарелого политика-демократа, передвигающегося с помощью двух палок, сравнительно молодому конкуренту-предпринимателю. Его способность выбивать федеральные средства для штата. Бёрд стал, по сути, одной из основных отраслей промышленности Западной Вирджинии, добившись лишь за последние 10 лет выделения $2 200 000 000. «Я уже закатал рукава и готов добиваться в Конгрессе новых федеральных ассигнований», заявил Бёрд на последней встрече с избирателями. «Знайте, что ваш большой папочка – готов работать на вас». Тиражи американских газет падают в последние 2 года с неумолимым постоянством. Согласно обнародованной в понедельник статистике, общий тираж 770 основных газет, издаваемых в стране, упал почти на 3%, до 44 миллионов за последние 6 месяцев. От невнимания читателей страдают даже самые респектабельные «Нью-Йорк Таймс», «Бостон Глоб» и «Лос-Анджелес Таймс». Главный соперник печатных изданий – интернет, который замещает газеты для миллионов и миллионов американцев. Вопрос для многих издателей заключается в том, станет ли он могильщиком традиционной прессы. Представители ведущих газет настойчиво отмечают, что число читателей их интернетных изданий растет. Но это слабое утешение, поскольку с уменьшением тиражей высыхает главный источник существования газет – реклама, а интернетная реклама не восполняет утрат. Эксперты предрекают газетам трудные времена, переход многих из них в руки новых владельцев, экономию на каждом рабочем месте в попытке доказать, что газета может оставаться прибыльным предприятием. Дух Хэллоуина, праздника всех чертей, обрушившийся на Америку во вторник, посетил многих представителей местных властей еще накануне. В Теннесси, состоящем на учете сексуальным преступникам, запрещено приближаться к праздничной толпе. Полиция в Аризоне призывает родителей наряжать детей в яркие костюмы, с тем, чтобы разбредшиеся по темным закоулкам духи не попали под машину. Вся цивилизованная Америка, впрочем, запасается конфетами, чтобы по традиции откупаться от настойчивых юных чертей и дьяволов. К встрече праздника вполне готов и мой коллега Владимир Морозов. Не так ли, Володя?
Да, Юра, я готов. Но вместо конфет я заготовил несколько горстей мелких монет. В прошлый Хэллоуин с помощью небольшой взятки мне удалось задобрить двух свирепых вампиров. Но если к вам пожалует настоящая нечистая сила, то лучше позвать специалистов. Мы исследуем странные происшествия. Может, в этом доме водопроводные трубы ночью шумят, или нечто серьезное. Тогда мы говорим владельцам, у вас в доме живет привидение, и вы не сошли с ума. Бригада охотников за привидениями под командой Бекки Грей в канун Хэллоуина занята с утра до вечера. Но почему нечистая сила посещает нас именно в это время? Не знаю, может быть, потому что в Хэллоуин люди об этом много думают. Объясняют это и тем, что в конце октября граница между нормальным и потусторонним миром становится совсем тонкой. Хорошо идет бизнес не только у охотников за привидениями. По данным Федерации предприятий розничной торговли, в этом году американцы затратили на подготовку к Хэллоуину почти 5 миллиардов долларов. Это на миллиард больше, чем в прошлом году. Из этих 5 миллиардов около полутора на праздничные украшения. С деревьев свисают удавленники, на скамейках сидят чудища, огромные пауки оплели веранды. Почти 2 миллиарда долларов ушли на костюмы. Самый популярный у девочек – наряд принцессы. У женщин – маска и балахон ведьмы. Мужчины и маленькие, и большие предпочитают пиратскую повязку на голову и саблю в ножны.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Материал Владимира Морозова завершает этот час утреннего эфира, а в следующем часе вы услышите вот какие темы.
Дело Пола Хлебникова еще не закрыто. Новая книга Роберта Батлера. История шоколада в Испании.
Владимир Морозов уже рассказывал о Хэллоуине. Именно Хэллоуин и является главной темой утреннего эфира. В ночь со вторника на среду этот праздник будут отмечать во всем мире, во многих странах, включая и Россию. Одни считают этот праздник языческим, другие думают, что речь идет не более чем о карнавальной игре. Какие праздники вы считаете народными? Мы предлагаем слушателям Радио Свобода ответить именно на этот вопрос.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».